Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою египтянку Агарь по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской и дала ее Аврааму, мужу своему, жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку ему в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою». Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел я ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей: «Агарь, служанка Сарин, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножаю, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ангел Господень: «Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое». Ну, до этого места. Друзья, вот, знаете, конфликт – это вообще самая, наверное, сложная тема. Есть такая тема психологии, в психологии есть тема конфликтология. Но я совершенно случайно узнал об этой теме, о конфликтологии. Я когда узнал, я пришел там, тогда я был в Москве, пришел там в номер свой, на одной конференции был, сел и начал думать, что такое конфликтология. И вы знаете, вот мне вспомнилось это место, пришло на память, и вообще всплыла вся книга «Бытие». И вся книга «Бытие», она полна конфликтов. Вот первый конфликт в книге «Бытие» описан какой? Каин и Авель. Конфликт между Каином. Вот всего было, ну, может быть, там на пальцах перечислять людей на земле. Был Каин, Авель, был Адам и Ева, и, может быть, там еще пару-тройку детей у них было, да? То есть, фактически, населением на земле было очень и очень мало, да? Всего-навсего была одна семья. И представьте себе, уже в этой семье возникли конфликты. И конфликт, который привел людей к чему? К смерти, просто привел к убийству. То есть, насколько это сложно, да? Мы иногда говорим, почему конфликты существуют, да? И люди объясняют, политики объясняют, что это перенаселение людей, что это нехватка продуктов, это нехватка сырья, это проблема там вот в сырьевой базе, там, да, не хватает там электроэнергии, не хватает там нефти, газа, не хватает продуктов питания, поэтому как бы есть конфликты, поэтому люди воюют, поэтому вот все так вот происходит. И помните, когда решили построить на Земле идеальное общество, что они решили сделать, как они решили эту проблему вот разрешить, каким путем? От каждого по способности и каждому по потребности. То есть удовлетворить человека необходимыми потребностями. У людей было такое мнение, что если мы людям все раздадим поровну, у каждого будет необходимое там питание, одежда, жилье будет, то люди будут счастливы, довольны, люди конфликтовать не будут. То есть человек человеку будет брат, товарищ, будет мир на земле, будет благополучие, и все будет хорошо. Ну, такая была идея, такая была идеология. Ну, а к чему она привела? Она привела к тому, что конфликты как были, так еще усложнились и усугубились. Но я хочу сказать, что конфликт, проблема конфликта заключается не в самом конфликте, а проблема конфликта в понимании природы конфликта, потому что есть природа у конфликта. Конфликт мы видим как само действие, да, но у него есть своя природа. Вот знаете, я когда вот начал рассуждать на эту тему, да, я сразу вот вспомнил свое детство, когда я читал Библию, да, еще в детском возрасте. У меня всегда был вопрос. Ну вот поскандалили два человека, Каин и Авель, да? Вот, ну, можно же было разойтись и мирно, да? Ну, там, пару раз один бы у другого ударил бы, там, ну, тот бы ответил, как в детстве, там, да? Между собой, там, даже иногда, вот, родственники, братья иногда, там, поскандалили, тот того ударил, тот того ударил, и разбежались. И на этом конфликт закончился, вроде бы, помирились потом, да? Почему этот конфликт закончился вот таким итогом? Почему именно Каин убил Авеля? Почему? Для меня это было непонятно. Я думал, Господи, ну почему так? Почему Бог не вмешался в этот конфликт? Почему там как бы он, вот почему такой итог был? И я понял, что у этого конфликта не может быть другого итога. Если мы посмотрим на природу этого конфликта, то мы видим, что этот конфликт не может закончиться другим итогом. То есть, там люди не могут разойтись, потому что это конфликт природа которого конфликт между верой и между религией, или между религией и верой. На чем был основан конфликт? На поклонении Богу, да? Каин принес жертву, и Авель принес жертву. А Бог принял жертву Авеля, жертву Каина не принял, да? И у Каина произошло что? У него произошло внутри огорчение, произошла обида, произошла неприязнь. И Каин убивает Авеля. Кстати, вот этот текст очень интересный, и многие задают вопрос, да, что сказал Каин Авелю? Помните, там написано, и сказал Каин Авелю. Что он ему сказал? Вот такое ощущение, как будто бы Моисей пишет эту книгу «Бытие», да, дошел до этого места, его кто-то отвлек, он там пока ответил на этот вопрос, да, забыл, что надо там написать, и пишет дальше. То есть Моисей как будто бы забыл написать, что же сказал Каин Авелю. Иногда люди придумывают. Я вспоминаю, на одном общении один человек говорит: о, братья, знаете, новый период Библии вышел, и там, знаете, что Каин сказал Авелю? Все говорят: что сказал? А там в новом переводе было написано: пойдем в поле. И все таки откровение, да, откровение. И когда они вышли в поле, он его убил. Друзья, он ему не сказал «пойдем в поле». А что он ему сказал? Кто знает, что сказал Каин Авелю? И сказал Каин Авелю. Что он ему сказал? Никто не знает. Конфликт между религией и верой. Религия всегда будет иметь претензии к вере. Вера, она не будет иметь претензии к религии. Но религия, она всегда будет иметь претензии к вере. Религия всегда будет иметь претензии к вере. Она всегда имеет эти претензии к вере. И вот этот конфликт, он не может закончиться мирным путем. Он не может закончиться каким-то путем урегулирования. Почему? Потому что религия убивает веру. Другого исхода быть не может в этом конфликте. Религия убивает веру. Поэтому вот в жизни людей этот конфликт бывает на внутреннем уровне, да, вот на внутреннем уровне, когда человек уверовал, да, и потом переходит, как бы становится на религиозную платформу, то в нем вера исчезает, религия убивает в нем веру. Вот эти обряды, ну, как бы вот религиозное состояние человека, оно убивает в нем веру, человек остается, вот духовно мертвым становится, да, он становится, ну, потерянным для Бога. Вот этот конфликт на внутреннем уровне, да, он приводит к такому результату. Ну, или возьмите другой момент, да. Вот наше движение, ну, оно насчитывает уже там 140 лет, да, немножко больше, там, да, 140 лет перевода Библии. Ну, и фактически наше движение, вот евангельское в России, оно вот примерно 140 лет, ну, примерно, может, чуть-чуть меньше. Вот возьмите вообще историю церкви Христовой, я не имею в виду церкви номинальной, да, а церкви, где есть возрождение, где действительно церковь, где поклонение Богу происходит в Духе истины. Возьмите эту историю, да, и посмотрите на протяжении всей истории, что происходило. Религия убивала веру. Это средневековье, период инквизиции. Это в нашей стране, когда православие было главенствующей религией. Сколько верующих людей сослали именно православные люди. Именно священники возбуждали гонения. И именно со стороны священнослужителей, религиозных деятелей, да, была инициатива гонения на веру. Преследование было вера. То есть вот это показан конфликт. Конфликт между религией и между верой. И обязательно он заканчивается таким итогом: религия убивает веру, и религия имеет претензии к вере. Вера не будет претензии иметь к религии, но религия, она обязательно будет иметь претензии к вере. Поэтому вот следующий конфликт в книге «Бытие» тоже интересный конфликт. Вообще книга «Бытие» – это книга конфликтов, да? Это конфликт между Авраамом и кем? И Лотом. Ну, хотя сам конфликт был не между Авраамом и Лотом, но там написано между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. Вы знаете, вот это конфликт интересов. Это конфликт интересов. Потому что у Авраама, у пастухов, которые пасли стада Авраама, и пастухи, которые пасли стада Лота, да, у них были свои интересы. Почему? Потому что, знаете, стада были большие, а пастбище очень скудное. Там мало воды. Мало воды, мало травы. И, естественно, люди, которые пасут скот, они думают о том, куда дальше потом перегонять свои стада. Я представляю ситуацию. Вот они пасут здесь, да, а там где-то разведчики уже разведут пастбище. И они нашли в одном месте. И говорят: все, идем туда, там мы нашли траву. Приходят там уже другие. Они говорят: как, мы же собрались сюда идти, а вы уже здесь. Как вы опередили нас, да? И начинают спорить. Помните, был спор между там филистимлянами, да, они спорили вот с Исааком, с его слугами, говорили, наша вода, наши колодцы. Постоянно этот спор был. Так вот, конфликт интересов. Вы знаете, это один из самых распространенных конфликтов сегодня. Как он решается, друзья? Вот как решается конфликт интересов? Вот это удивительно. Почему? Потому что вот в этом конфликте есть две проблемы. Две проблемы, две как бы стороны, конфликтующие между собой, у которых есть общие интересы, они не могут поделить что-то, да? Вот смотрите, каждый ожидает от противника своего, ну, или от соперника, вернее, своего, что он ожидает? Он ожидает порядочности, что тот должен поступить порядочно, да? А человек сам, когда вот как бы от себя, что он ожидает, человек, что он хочет? Не потерять своих интересов. То есть он от соперника ожидает порядочного поступка, но сам, при том, он не хочет потерять своих интересов. Посмотрите, вот как поступил Авраам. Как поступил Авраам. Что он сделал? Он свои интересы поставил ниже чего? Порядочности. Ниже. То есть он порядочность поставил на что? Выше. Он пожертвовал своими интересами ради того, чтобы сохранить что? Порядочность. И как он поступил? Он поступил, говорит, не вся ли земля перед тобой, да? Если ты направо, я налево. Если ты налево, я направо, да? Он дал возможность или право Лоту сделать свой выбор. Как Лот поступил? Лот поставил интересы выше порядочности. Потому что Лот посмотрел направо и налево и увидел, что вот долина вот эта Содомская, да, долина, она была очень как бы плодородной, и там было много травы, там были хорошие пастбища, там была вода, и там еще рядом был город, а город это что? Это рынок сбыта. И он что делает? И он выбирает. Посмотрите, что получилось. Право выбора было у кого? У Авраама. Авраам имел право выбора, но он своим правом пожертвовал. Пожертвовал ради чего? Ради мира. Поэтому вот этот конфликт может решиться только каким образом? Либо ты пожертвуешь своими интересами, но сохранишь тогда свое, как бы сказать, вот порядочность, да? Либо ты приобретешь интересы, ну что? Но ты должен тогда пожертвовать порядочностью своей. Вот это проблема. И вы знаете, вот люди, когда решают вот этот вопрос конфликта, да? Как правило, что они делают? Как правило, они интересы стоят выше порядочности. И начинаются конфликты, продолжаются проблемы, обиды, разбирательства, и все идет по цепочке. Друзья, давайте вернемся к Агаре. Вот смотрите, конечно, это интересная глава, но вот здесь конфликт. Конфликт. Конфликт между чем? Какая природа этого конфликта? Вот этого конфликта есть своя природа. Природа этого конфликта – это положение и преимущество. Сара госпожа, она жена Авраама законно, да, и она в госпожа. У нее слуги, у нее служанки, Авраам господин вот в этом доме, и у нее есть служанка Агарь. На протяжении 10 лет пребывания Агари в семье Авраама, ну, ни Авраам, ни Сара не увидели в ней каких-то неисполнительности или не заметили в ней какой-то вот своей воли, какого-то своенравия, незаметно было каких-то проблем. То есть она была исполнительным человеком, она была приветливая, она была услужливая, и все было хорошо. И когда вот Сара предложила Аврааму, говорит, войди к моей служанке, может быть, Бог даст, я от нее буду иметь детей, то, в принципе, она рассчитывала на какой итог? Что все взаимоотношения останутся на тем же уровне. Взаимоотношения между госпожой и между служанкой останутся на том же уровне. Но получилось наоборот. Наоборот. Когда Агарь увидела, что она зачала, у нее появилось перед Сарой что? Преимущество. И она стала презирать госпожу своей. Вот это конфликт между положением и между преимуществом. Вы знаете, вот этот конфликт может возникнуть везде. Везде, где существует иерархия. А иерархия существует везде. В любом человеческом обществе. Да? В семье есть иерархия? Есть. Глава – муж. А для родителей, для детей родители являются как бы главными, старшими, да, дети призваны подчиняться. И в обществе то же самое. Мы видим даже в церкви, да, в церкви как бы пресвитер есть, да, есть там служители, есть просто члены церкви, написано «младшие, повинуйтесь, госпожа». Мы видим в хоре, да, в хоре какая ситуация. Есть регент и есть хористы, в оркестре мы видим, есть дирижер, а есть музыканты. То есть везде существует как бы иерархия, везде есть порядок, устройство, и есть вот это вот иерархия. Иерархическая эта лестница подчинения. Так вот, этот конфликт может быть везде. Он может быть в семье. Знаете, вот проблема какая, да, между мужем и женой. Вот иногда проблема возникает в чем? У мужа есть положение, он глава в семье, да, а жена с высшим образованием, может быть, два у нее образования, да, и муж получает 15 тысяч, а жена получает 30 тысяч, да. Может быть конфликт или не может быть? Конечно, часто бывает конфликт. Или посмотрите, вот особенно в Америке, там дети уехали, когда, ну, родители уехали, дети у них. Родители как не знали английский язык, так они до сих пор и не знают. А дети выучили английский язык, они освоились там в ситуации, да, и они чувствуют свое преимущество, потому что родители без них никуда не могут пойти, и ничего не могут сделать, потому что они языка не знают, они не знают принципов там, этой жизни. Да? И у детей появляется что? Преимущество. Иногда дети зарабатывают, начинают свои деньги, да, и они уходят из-под зависимости родителей, и конфликт начинается. Да? Конфликт начинается между положением и преимуществом. Вы знаете, вот человек может, допустим, церковь там, традиционная, старая церковь, там пресвитер уже постарел, уже он как бы там, ну, иногда, знаете, грамматические ошибки допускает, ударение не там ставят, я вообще не знаю, где его ставить ударение в словах. И появляется человек, который окончил там, может быть, какую-то библейскую школу или институт закончил, у него способности хорошие, и у него есть там, он про проповеди хорошо говорит, он там все. И может начаться что? Конфликт между положением и преимуществом. Иногда в хоре, да? Регент, может быть, знаете, там, ну, привык вот совершать свое служение там, да? А появляется человек, который что? Который намного лучше его знает, нотную грамоту, намного... А, может быть, понимает, там, может, дарование имеет, и начинается конфликт, начинается проблема, может начаться вот это вот, вот как бы вот эти вот натягиваться отношения, и начаться конфликт. Может начаться конфликт с презрения, или начаться конфликт с непослушания, или с противостояния начаться конфликт, и это приводит к проблемам. Так вот, посмотрите, что произошло в жизни вот, вот в этой ситуации, что произошло? Произошло то, что у Агари перед Сарой появилось преимущество, и она стала презирать. Но вы знаете, вот на что рассчитывала Агарь? Я думала, что вот два человека конфликтуют между собой. Кто победит, знаете? Кто победит вот из двух? Тот, кто найдет поддержку в обществе, да? Тот, кто найдет поддержку в обществе. Вот когда конфликт возник между Агарью и Сарой, Агарь на что рассчитывала? Что она найдет поддержку Авраама. У нее было преимущество. Во-первых, она была молодая. Сара уже была в годах. Во-первых, она зачала, и она понимала, я могу еще иметь не одного ребенка. Да? И у нее перед Сарой появилось множество как бы, преимуществ. И она поняла, да, что здесь нужно что? Нужно подниматься вверх. Нужно. И она поняла, что Авраам должен был занять ее положение. Она рассчитывала на поддержку Авраама, и что? И она выиграет в этом конфликте. Скажите, а Бог на чьей стороне стоит? Вот в конфликте между положением и преимуществом, на чьей стороне стоит Бог? На стороне положения, потому что положение определяет Бог. Положение определяет Бог. Потому что положение в семье определил Бог, положение в церкви определил Бог, положение в обществе определил Бог. И Бог стоит на позиции или на стороне кого? Положения. Почему? Вот Агарь, она что? Она проиграла. Она по-мирски, она рассчитала все. Вот по-мирски она рассчитала все. Она, у нее была ошибка в одном. Она не учла то, что Авраам был человек Божий. Он был Божий человек. И он стоял на Божьих позициях, и он не сошел с своей позиции, и он остался верным вот этим принципам, и он остался на стороне Сары. Потому что Сара имела положение. Она была госпожа, она была законная его жена, и он остался на этой позиции. Вы знаете, вот к чему потом привел этот конфликт? Он привел к тому, что Агарь вынуждена была бежать. И куда она убежала? Она побежала на дороге к Суру. И вот на дороге к Суру остался... последний источник, где нашел ее ангел Господень, да, и что, вот на дороге к Суру, у нее впереди был Сур, что такое Сур, помните? Сур — это пустыня. Помните, когда израильтяне шли из Египта в обетованную землю, они вошли в пустыню Сур. Они шли по этой пустыне, 3 дня не находили воды, и потом они пришли в Мерру, и там была вода. Но эту воду нельзя было пить, потому что это была горькая вода. Так вот, что ожидала Агарь? Агарь ожидала смерть у источника воды, который приносил не благословение, не утоление жажды, а эту жажду возбуждал. То есть человек умирает у источника воды, который не дает ему удовлетворения жажды. Вот этому приводит конфликт. Поэтому ангел Господень Аста нашел ее у этого источника, последний источник на пути пустыни этой безлюдной, безводной, да? И что он ей говорит? Возвратись к госпоже своей, что? И покорись ей. Вы знаете, вот это конфликт, он очень сложный, очень сложный. И вот в этом конфликте есть особенность, на которую нужно обратить внимание. Вы знаете, вот иногда мы говорим положение, да, положение определяет Бог, оно определено Богом. А преимущество? Преимущество тоже иногда дает Бог. Скажите, вот что такое преимущество, да? Это великая привилегия, это преимущество, привилегия, скажем так, да, такой благословенный, скажем, дар. И посмотрите, ничто в жизни человека, ничто, не дает возможности смириться так глубоко, как преимущество. Вот, знаете, вот, когда человек смиряется без преимущества, это не смирение. Когда человек смиряется, имея преимущество, вот это смирение. И ничто не опасно, не дает так права подняться, не дает такое основание для гордости, как что? Как преимущество. Вот преимущество, с одной стороны, да, ничто не дает такого основания для гордости, как преимущество. И с другой стороны, ничто не дает возможность так глубоко смириться, как преимущество. Это очень великий момент, который вот мы играем этим моментом. Иногда люди неправильно используют преимущество, и это приводит их к погибели. Иногда люди правильно используют это преимущество и приводит это к благословению. Я пример приведу. Приведу пример. Помните, когда сон приснился фараону, да, и он собрал там всех своих тайноведцев, там, гадателей, всех волхвов, и начал спрашивать, вот, сон, расскажите мне значение, истолкуйте мне значение. Они не могут истолковать. У них нет, толкования, для них закрыто все. И тогда главный виночерпий говорит, вину мою вспоминаю ныне, да, вот я был там в темнице, когда фараон разнелся на меня, там был один раб, еврей. И вот он истолковал нам сны. И он говорит, что Хлебодару истолковал сон, и мне истолковал. Точно так случилось. Его повесили, а я здесь. Вот, да, мне освободили, дали жизни. Я снова на своем месте, на своем служении. И когда фараон повелел привести Иосифа, да, посмотрите, у него было великое преимущество в руках. Великое преимущество. Как он поступил с ним? Он сказал, это не мое. Это Бог даст ответ во благо фараону. Вы знаете, вот я думаю, что не случайно, вы знаете, вот удивительно, это почему вот Иосиф, да, он является прообразом на Господа Иисуса Христа. Это вот его смирение, да, вот его смиренный поступок, он сказал, это не мое, Бог даст ответ во благо фараону. То есть он своим преимуществом что сделал? Он поднял славу Богу, он показал, что это не я, это не мое. Это он не использовал это в своих целях, а он использовал для того, чтобы возвеличился Бог. И действительно Бог возвеличился. Почему? Потому что это было особое время, когда там люди поклонялись всем всяким богам, и, естественно, вот эти там колдуны и вот эти все там волхвы египетские, да, откуда они черпали свои откровения, откуда они получали всю эту мудрость? От тех богов, которым поклонялся и фараон, поклонялись все египтяне, да? И здесь получилось что? Что вот эти боги, они показано было, что они просто ничто, эти боги. Они бессильны боги. А Бог евреев, Бог, которому вот Иосиф поклонялся, это Бог, который открывает тайны. И он открыл эту тайну фараону, да? И вот действительно вот прославился Бог. Или возьмите другой момент. Момент другой. Это Даниил. Помните, да? Такая же ситуация. Точно такая же ситуация. Я представляю Даниила в вавилонском пленении на том посту. Я думаю, что он как верующий человек, как вы думаете, у него было вот желание засвидетельствовать Навуходоносору о Боге? Вот было у него желание или не было? Я думаю, что было, да?
Ну, представьте себе, вот Иосиф бы начал бы ему свидетельствовать о Боге, да? Как бы Навуходоносор посмотрел на него, да? Как было бы принято это свидетельство? Он говорит, ты кто, еврей? Ты еврей, ты пленный? Да я же там храм разорил, да? Я там сжег там все это. Ты мне там Бога проповедуешь какого-то, да? Да он бы не принял. Да это было бы, знаете, ну, я думаю, это как бы насмешка была бы, да? Он бы посмеялся просто. Но посмотрите, у Даниила появилось какое преимущество, да? Когда ни один из вот этих вот его там чародеев, волхвов этого царя Навуходоносора, никто не мог. Он разгневался, он решил истребить всех этих людей. И вдруг что происходит? И вдруг Даниил приходит вот к этому начальнику телохранителя и говорит, вот, веди меня к царю, попросил у него там время, попросил все, чтобы вот помолиться, да, чтобы Бог открыл. И когда он вошел к царю, и когда он начал ему открывать значение сна, помните, что произошло? Навуходоносор, этот монарх великий, да, что он сделал? Он упал, и он поклонился Даниилу. И сказал, истинно Бог ваш есть Бог богов. Истинно, раз он мог открыть такую тайну тебе, то есть он понял, что эта тайна, это как бы человеку, это за пределами человеческой возможности. Почему? Потому что это не просто толкование сна, но сон, который вот видел Навуходоносор, его не знал никто этот сон. Он один видел, и он его никому не рассказал. Это было тайно, вот как бы он остался в тайне. Навуходоносор никому не рассказал, что он видел там истукан, что там вот камень оторвался, никому. И вдруг Даниил рассказывает, говорит, ты был на ложе. И ты рассуждал, и ты думал о том, что будет впереди. И Бог, открывающий тайны, открыл тебе, что будет, да? И ты увидел вот этот истукан, он рассказывает ему, да? И тот, конечно, как бы приходит в удивление. А потом что? Потом он падает и поклоняется ему, говорит, истинно Бог, вот здесь Бог богов, раз ты мог открыть эту тайну, раз тебе Бог открыл эту тайну такую великую. Посмотрите, как преимущество использовал Даниил. Но он мог бы использовать в своих целях. Он мог бы, как бы, знаете, ну там, какие-то дары, себе славу приобрести, а он приобрел славу Богу. Как возвеличился Бог. И этот царь, удивительно, да, он пал и поклонился, и он признал величие Бога. Вот это удивительно. Вы знаете, преимущества, да, они часто встречаются в нашей жизни, они часто бывают, знаете, вот такими случайными, да. Преимущество, которое возникает, иногда просто вот, ну, знаете, ну, вдруг спонтанно, ну, или не спонтанно, вдруг неожиданно от нас, как бы, ну, по независящим от нас обстоятельствам. Мы иногда, вот, как бы у нас есть какое-то преимущество. Как мы используем? Знаете, вот удивительно, когда Давид был в преследовании от Саула, да, и помните, там ситуация была. Значит, Давид был в пещере, а Саул зашел в эту пещеру для нужды. И люди говорят ему, слушай, вот он случай, да, вот Бог предал вот врага в руку твою. У Давида было преимущество перед Саулом, и он мог умертвить его. Вот представляете, как бы даже не сам он мог бы сказать, слуги бы это сделали за него. У него было преимущество. Саул оказался безоружным, Саул оказался не готовым к схватке, Саул оказался один без своих людей. Это было полное преимущество Давида вот, одержать победу над Саулом. Что сделал Давид? Он посмотрел на положение. Он говорит, он кто? Помазанник. Он помазанник Господень. Я не подниму руки на помазанник. Он помазанник Господень. Посмотрите следующий случай. Да? Вот следующий случай, когда сон от Господа. Они все спят. И Саул спит в шатре своем. Авенир там, слуги спят вокруг. Да? Все спят. Давид заходит туда, да, в шатер. И вот он, Саул, лежит. И Веса говорит, позволь, я одним ударом пригвожу его. Да? И я не повторю удара. Никто не услышит, и все, тихонько мы сейчас дело завершим. И что ему Давид говорит? Он помазанник Господень. Он показывает на его положение и говорит, не причиняй. Не причиняй, потому что он помазанник Господень. Он свое преимущество, которое он имел в этот момент, он не использовал, он сказал, вот это положение. У него статус, у него положение, он помазанник Господень. И он этого не сделал. Вы знаете, я думаю, что вот эти случаи, да, они вот были в жизни, и Бог испытывал его, да, вот помните этот момент, вот как оно произошло с Саулом, да, когда Давид поразил филистимлянина, и когда они шли, вот возвращаясь с победы, что пели там женщины, они попели, да, Давид, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч, да, то есть вот они как бы подняли Давида, да, а Саула опустили, а Саул что сделал? И он сильно огорчился. Если бы он смирился, да? Если бы он сказал, слава Богу, что вот произошла победа. Слава Богу, что вот как бы есть, Бог прославился, да, потому что Давид, он не искал себе славу, мы видим, что он как бы не приписывал себе эту славу, да, что Бог прославился, если бы он порадовался вместе с ними, как было бы по-другому его дальнейшая судьба сложилась бы, да, но посмотрите, что вот как бы желание удержать свое вот это вот преимущество, да, и когда он видел, что вот у кого-то появилось преимущество, он начал что? Он начал ревновать и начал преследовать. Вот это проблема, друзья, вот это проблема, вот это конфликт, проблема конфликта между положением и преимуществом. Знаете, я думаю, что вот Бог, он всегда как бы дает выход, решение ситуации из любой проблемы. Из любой. Но выход должен быть правильным, выход должен быть библейским. Потому что иногда мы решаем конфликт, и этот конфликт потом начинает тянуться годами, десятилетиями. Этот конфликт начинает перерастать вот в такое, знаете, противостояние, может быть, не двух людей, но каждая сторона ищет в себе каких-то сторонников, да, она ищет свою какую-то поддержку, и этот конфликт начинает расти, и это уже переходит, может быть, знаете, на детей, потом переходит на внуков. И так вот, вот как снежный ком накатывается. Как важно вот в конфликте понять, вот где она, вот правда Божия, да? Вот понять, а Бог на какой стороне? А как Бог решает этот вот? Как Бог дает выход из этого конфликта, да? Как Бог дает? Вот посмотрите, вот когда Авраам и Лот, они... Там вот эта ситуация произошла, и он ему говорит, что ему говорит? Да не будет раздора между тобой и мной, между пастухами моими и твоими, потому что мы родственники. И удивительно то, что Авраам, он что? Он свое как бы преимущество, он, ну, понизил, говорит, ты выбери. Он отдал ему право, да, он поступил порядочно, он свои интересы поставил на, как бы, на вторую сторону. Казалось бы, ну, он потерял, да, он потерял право преимущества, да. А как Бог благословил, да? А как Бог его благословил? Вот Бог его благословил во много раз. То есть Бог не остался в долгу. Бог увидел его уничижение, да? Увидел вот этот поступок, и Бог поднял его выше, и Бог поднимал выше Авраама. Поэтому пусть Господь поможет нам, друзья. Вот знаете, в нашей жизни есть вот эти вот конфликты. Есть моменты, когда может возникнуть ссора, когда может вот возникнуть конфликт на какой-то, на почве какой-то вот природы вот такой, знаете, вот, да, чтобы увидеть, а что это за ситуация. И в Библии есть правильный выход из каждой ситуации. Поэтому пусть Бог даст вам мудрость и благодать. Да, пожалуйста.
Просто я заметил, вот сейчас вы говорили о преимуществе положения, вот допустим, Иосиф, Даниил. Когда люди правильно использовали преимущество, Бог формировал их положение.
Да. Бог потом поднимал их выше. И, вот использование этого преимущество, вот именно к славе Божией, да, именно не к своему, как бы, не к своей, а не для своей цели, а к славе Божией. Бог простался, и Бог, конечно, воздал. Друзья, есть вопросы? Пожалуйста, задавайте. Или все уснули?
Ну, а как, допустим, если такой практический вопрос, вот конфликтов много бывает, вот как все-таки, с чего начинать их решать, определить?
Как заметить.
Да, вот Какая природа конфликта? И вот практически как все можно?
Ну, я думаю, что, знаете, если мы люди верующие, и мы будем молиться, Бог всегда откроет. Я считаю, это, знаете, это вот вообще вот, вот если вы почитаете книгу «Бытие», вы там найдете множество конфликтов. Очень много конфликтов, да? И вот каждый раз люди решали эти вопросы. Да, вот посмотрите, конфликт, который был у Исаака, они начали конфликт на почве зависти, да? Это был конфликт на почве зависти. Бог благословил Исаака, да? И он сеял там ячмень, или что он там сеял, да? И Бог дал ему там со 100 крат. И начали завидовать. И не помните, начали засыпать колодцы, они начали там вот ему всякое зло делать. И как он решал вопрос? Он уходил. И Бог потом дал ему вот такую милость, да, что как бы они перестали его преследовать. То есть вот это был конфликт на почве зависти. Вы знаете, вот этого конфликта на почве зависти, они очень распространенные конфликты. Очень часто, когда люди начинают, даже это среди верующих людей будет, вот зависть, она очень сильно поражает людей, и вот эта зависть, она потом приводит к конфликтам. Это очень часто. Поэтому вот как бороться с завистью, да, есть один простой способ, самый надежный. Другого вы не ищите, его нет. Если у вас появилась зависть кому-то, что начнете делать? Нет, вы не избавитесь от нее. Начните за этого молиться человека и благословляйте его. Вот это будет победа над завистью. Если вы будете ему завидовать, зависть вас просто она съест. Потому что она как гниль в костях, да? Она разлагает человека изнутри, зависть, да? Есть только единственный способ вот спасения от этой болезни, это что? Вот увидели человека благословение, да? И вы позавидовали ему, да? Молитесь за него и благословляйте. И вы увидите, как оно из сердца начнет это уходить. То есть делайте это искренне, да? Приди к нему и скажи: я радуюсь за тебя, что тебя Бог благословил. Я радуюсь за твои успехи. Я радуюсь за твое, как бы, то, что у тебя вот в жизни вот хорошо. Вот начните радоваться, потому что Писание учит нас как: плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися. А в жизни бывает наоборот, потому что грех толкает нас к чему? Мы увидели у кого-то радость, да? И начинается зависть. Ну, а почему у него? Почему не у меня? Да? Почему не у меня? Почему ему? Почему не мне? И вот это начинается потом вот внутри, начинает одолевать. Поэтому зависть — это страшный грех. Где в Писании написано про зависть? Там неустройство, все худое. Братья Иосифа продали почему? Из зависти. Пилат, когда рассмотрел дело Христа, исследовал дело Христа, к какому выводу он пришел? Предали его из зависти. Когда апостол Павел проповедовал в синагогах, да, то что вот эти вот люди, что написано? Они исполнились зависти, да, и начали их гнать. Вот представьте, это только таких три, как бы, таких глобальных, да, ситуаций, да, когда это зависть была. У Саула то же самое, зависть, да. Ему дали десятки тысяч, а мне только тысячи, да. И это что же зависть? Только в другое, может быть, как бы своеобразное проявление этой зависти, да. Это тоже зависть. И эта зависть, она очень, знаете, она просто как бы, она разъедает людей. Это одна из самых страшных болезней. Одна из самых страшных болезней. Поэтому вот, когда вот, знаете, у человека есть преимущество, да, и он смотрит на того, у кого есть положение, он начинает ему завидовать. Он думает: ну я же не хуже, да, я же как бы не меньше, я же не ниже, ну почему он, почему не я? И он начинает стремиться вот к достижению этого положения, да. А это страшно, а это страшно. Поэтому эти вопросы решает Бог. Кого поставит на какое положение, это его власть. Потом, когда люди начинают своим путем идти, когда эта зависть начинается у людей, да, это страшное поражение. Да, да, пожалуйста.
Ну, о конфликтах, если, да, получается, люди, ну, конфликт назревает, и люди раз поссорились, а потом понимаешь, человек понимает, да зачем, как бы, а поссорился, вот в этот момент, как вот избежать вот этого начального
момента? Ну, в каждой ситуации свой начальный момент есть. Поэтому дать какой-то рецепт на все случаи жизни не дашь. Я думаю, что единственное правильное — это... Ну, вот я считаю, что между, когда конфликт между религией и верой, там ничего не сделаешь. Там ничего не сделаешь. То есть, это вечный конфликт, да. Это вечный. Поэтому этот конфликт, который, вот помните, послание Галатам, это же как бы природа этого конфликта. Павел говорит: вы, оправдывающиеся законом, остались без Христа, отпали от благодати. Да? Вот единственное послание, где Павел не благодарит Бога за эти церкви. Вот в Коринфской церкви, да, там проблемы в церквях, да, он говорит: благодарю Бога за вас, да, он благодарит Бога. Мы видим другие церкви, да, там много проблем, много как бы таких вот, ну, моментов, когда Павел как бы дает практические советы, как выйти из тех ситуаций, которые там во внутрицерковном устройстве появились, да. А вот в послании Галатам, да, там нет проблем взаимоотношений, там нет проблем как бы брачных вопросов, там нет проблем других каких-то там, ну вот, в жизни верующих людей, да. Но там есть одна глобальная проблема. Какая? Это проблема того, что люди с позиции веры перешли на позицию религии, да. То есть они оставили платформу веры, они стали на платформу религии. Он говорит, он не благодарит Бога за этих верующих, да. И он говорит, что вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, вы отпали от благодати. Да, то есть ваш итог – это смерть. Ваш итог – это то, что вы остались без Христа. Это самый ужасный итог. Поэтому религия, она убивает веру. Когда человек переходит на обрядовость, когда он переходит на традиции, когда он переходит на форму какую-то, да, когда он переходит на какую-то, для него вот, становится это какой-то обыденностью, когда он начинает отстаивать какие-то вот такие, ревнует о каких-то там не о том, что не об общении с Богом, да, о каких-то вот деталях там мелких, да, или каких-то там обрядах, там, или традициях, или формах, да, это страшное состояние, потому что вот есть опасность вот именно стать религиозным человеком. Поэтому религиозный человек — это не просто вот уйти в православие, там, да, или стать католиком, или еще что-нибудь, да. Религиозным человеком можно вот здесь вот, знаете, ходить в собрание, быть в самом лучшем братстве, и все, и стать религиозным человеком. Вот возьмите это послание Сардийской церкви. Послание Сардийской церкви. Вот почитайте это послание. Там три категории людей. Три категории людей. Кто может сказать, какие? Жень, какие там три категории людей?
Живые, близкие к смерти.
Да, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Мертвые, да? Близкие к смерти. И кто? Несколько человек, которые не осквернили одежды своих, и они будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Три категории людей. Но сам служитель этой церкви какой? Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. То есть вот это религиозное состояние. Он молится, он проповедует, он ведет служение, там он все делает, да? Он все делает. А что? А он мертв духовно. Почему? Потому что встал на позицию религии, стал чисто религией, он потерял общение с Богом. Поэтому Христос стоит перед ними и говорит, он говорит, имеющий семь духов Божьих, да, дух животворит. То есть Христос предлагает ему что? Предлагает ему жизнь, а у него смерть. Он позе. Поэтому это религиозность. Поэтому это, быть религиозным человеком, это не значит вот уйти в православную, да, вот тогда религиозно. Можно здесь сидеть на собрании, на первой лавочке и быть религиозным человеком. То есть, когда ты стал на позицию просто вот формы соблюдения каких-то вот обрядов, каких-то традиций, каких-то норм, каких-то правил, но у тебя уже внутри Христос не живет. Когда ты уже не чувствуешь, там у тебя нет вот этого, как вот помните, эти ученики идут в Эммаус, да, и потом Христос встречается, ну, как бы он присоединяется к ним на этом пути, и они беседуют вместе там, а потом, когда он стал невидим для них, что они сказали? Не горело ли в нас сердце, когда он говорил нам, изъяснял нам Писание. Вот когда сердце человека не горит, когда он слышит слово, да, когда он читает, когда у него внутри ничего не происходит, это один из признаков вот религиозного состояния человека. То есть у него внутри нет движения, да, нет движения. Или как помните, написано, да, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий. Да, это внутренняя радость, это какое-то движение там внутри происходит, да. Вот это совсем другое состояние. Или помните, когда Елизавета, Мария пришла в дом Елизаветы и приветствовала ее, она говорит, когда слово приветствия этого достигло слуха моего, взыграл младенец радостного чрева моего. Что это за состояние, да? Это когда человек вот слышит это слово, да, а у него внутри что-то происходит, да. У него вот как бы на внутреннем уровне эта радость происходит. У него не просто форма, обряд какой-то, да, какая-то традиция там, да, а у него это жизнь. Поэтому вот, вот это состояние, его легко потерять и стать просто вот духовно мертвым человеком. Это опасность. Ну что, есть еще вопрос? Давайте вместе порассуждаем. Если есть, если нет. Женя продолжит. Ложились. Ага. Ну, друзья, у меня пожелание к вам. Можно оставить пожелание? Нет? Вот вы когда читаете Писание, да? Вот я обычно, когда сажусь, я всегда молюсь, говорю, Господи, проговори ко мне. Знаете, можно прочитать текст, и, ну, вот, все, что мы читаем, мы же знаем это, да? Вот мы же все знаем. Я думаю, что из вас никто же первый раз Библию не читает. Уже, наверное, 10-й раз или 20-й раз читаете Библию, как минимум, да? Уже все известно, да? Поэтому, когда вы читаете, вам все известно, это что? Это проблема. То есть, когда вы читаете то, что известно, и вдруг вам оттуда открывается что-то новое, вот это хорошо и правильно. Поэтому, вот, знаете, вот, когда люди просто читают, и они уже все знают, да? Это одна из проблем. Одна из проблем. Поэтому, когда вы читаете Писание, скажите, Господи, проговори ко мне. Потому что Писание – это бездна богатства. Да? Это бездна богатства. Там любое слово, наверное, взять, или любую ситуацию. Да, это ну, настолько все величественно, настолько премудро, настолько это все важно, настолько это все ценно для нас. Потому что в каждом образе там, да, там обязательно есть истина. Там обязательно есть вот для нас практически какой-то совет, наставление. Поэтому это источник мудрости, это источник благодати. Поэтому Вот, знаете, читайте Писание так, чтобы Бог проговорил вам. Да, вот с жаждой. Помните, Христос говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Это вот, вот именно читать с жаждой для удовлетворения своего внутреннего состояния. Помолимся, друзья. Господь, мы благодарны Тебе за Слово Твое, которое есть истина, и за то, что в этом Слове сокрыты великие источники премудрости, ведения, откровений Твоих, благодати Твоей. Помоги, Господи, действительно, читая это Слово, обогащаться. Помоги, Господи, читая это Слово, получать от Тебя насыщение, получать благодать от Тебя. А Ты через это Слово беседуй с нами, открывай нам истины и помоги, Господи, вот применять в практике нашей христианской жизни, нашего хождения пред Тобою. Благослови, Господь, что вот эта жажда чтения Писания, жажда познания Тебя, она никогда не иссякла в наших сердцах, но чтобы всякий раз, приходя к Тебе, мы приходили с жаждой получить от Тебя откровение и благодать. Помоги нам в этом и благослови. За все милости поклоняемся Тебе, Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.